Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Динара Седикова, и вот темы. Ситуация на Украине. Николай Азаров написал заявление об отставке с поста премьер-министра, а Верховная Рада отменила законы о диктатуре. Саммит России и Евросоюз, Владимир Путин в Брюсселе. Основная тема – кризис на Украине. Притеснение журналистов при освещении подготовки Олимпиады в Сочи. Доклад Комитета защиты журналистов. В Замоскворецком суде Москвы продолжается прения сторон по так называемому «болотному делу». И президент США Барак Обама выступит с ежегодным посланием. Все эти темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. На Украине Николай Азаров написал заявление об отставке с поста премьер-министра, а Верховная Рада отменила законы о диктатуре, ставшие поводом для новой волны протестов. Через некоторое время возобновится заседание парламента. Депутаты должны принять ряд других решений, призванных способствовать урегулированию кризиса в стране. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко с подробностями в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Верховная Рада сегодня стала центром главных новостей. Отсюда ждут новостей и на Майдане, поскольку теперь может только Верховная Рада способствовать разрешению возникшего в стране кризиса. Сегодня с утра сюда пришло очень много людей, кроме депутатов. Это и дипломаты, и журналисты. Их было достаточно много. И были здесь также три бывших президента: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. И вот буквально полтора часа назад депутаты приняли решение, одно из решений, которое от них ждали. 361 депутат проголосовал за отмену скандальных законов при необходимом минимуме в 226 голосов. Отменены 9 из 12 законов, принятых 19 января этого года, и эти законы ограничивали права и свобод граждан и стали поводом для массовых, новой волны массовых протестов. Но вот за это решение не голосовали только коммунисты. Соратница ныне заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко, депутат от партии «Батьковщина» Людмила Денисова, называет принятое Верховной Радой решение первым шагом на пути к стабилизации ситуации в государстве.
Первый шажочек – отмена этих законов, которые подтверждают диктатуру в стране. Но вы знаете, мы живем давно уже, да, в ситуации чрезвычайного положения в стране. Вот в 16 часов будет дальнейшее рассмотрение проектов законов, которые сегодня находятся главными на повестке дня. Это проект закона об амнистии всех политических заключенных и в первую очередь Юлии Тимошенко. Наравне со всеми теми политическими заключенными, которые сегодня уже за 1000 переварили в стране. Я думаю, что все-таки справедливость восторжествует. Мы за нее боремся. Власть сегодня уже сыпется, поддержка у нее уменьшается. Будем обсуждать создание рабочей группы, которая будет готовить проект закона для того, чтобы вернуться в стране к парламентско-президентской республике.
Изменения в Конституцию с целью возвращения Украины к парламентско-президентской форме правления – это одно из ключевых требований Майдана. И речь идет о существенном сокращении президентских полномочий. И оппозиция также заявляет, что без таких конституционных изменений не может быть компромисса с властью. Ну и действительно одним из главных и обсуждаемых политических событий остается новость о том, что Николай Азаров подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Отставка всего состава кабинета министров также является требованием протестующих, и это требование звучит не только в Киеве, на Майдане, но и звучит в регионах, где также очень сильные протесты, расширяются протесты. Сегодня самое важное – сохранить единство и целостность Украины. Это гораздо важнее, чем чьи-то личные планы или амбиции. Именно поэтому я принял это решение, говорится в заявлении Азарова. Он считает, что его отставка может помочь власти и оппозиции достигнуть компромисса и мирно урегулировать конфликт. Ну а в партии власти подчеркивают, что заявление премьера еще не означает его реальной отставки. Вот что о компромиссе и о заявлении Николая Азарова говорит депутат от партии регионов Михаил Чечетов.
Николай Яновлевич использовал свое конституционное право, написав заявление на отставку. Дальше, согласно Конституции, Верховная Рада в этом уже не участвует. Дальше право президента принять эту отставку. Если он принимает эту отставку, тогда это правительство во главе с Николаем Яновичем Азаровым будет исполняющим обязанности до того момента, пока президент не подаст новую кандидатуру на утверждение Верховной Рады Украины. Пока сейчас я не готов говорить о том, какие кандидатуры рассматриваются, какая кандидатура будет подаваться в Верховную Раду. Мы исключаем, пытаемся исключить полностью вопрос введения чрезвычайного положения, поскольку в этой ситуации пострадают, как правило, безвинные люди. А те, кто организовывал это, кукловоды, они останутся за кадром. Поэтому мы не хотим, чтобы безвинные люди пострадали. Мы пытаемся урегулировать все только за круглым столом путем нахождения компромисса. Дело в том, что у нас разное видение компромисса с оппозицией. Оппозиция считает, что компромисс должен быть такой, чтобы после достижения компромисса одна сторона вышла победителями с высоко поднятой головой, а другая побежденная. Это не компромисс. Это уже называется навязывание ультиматума с целью капитуляции другой стороны. Такого компромисса не будет. В нашем понимании компромисс такой должен быть достигнут, когда обе стороны останутся недовольными и скажут, да что ж мы подписали, мы ж не достигли того, что хотели.
Ну и утром в Верховной Раде журналисты устроили обструкцию депутатам от партии власти. Журналисты окружили парламентариев с портретами избитых и раненых журналистов и некоторое время не выпускали их из такого своеобразного оцепления. Вот в таком оцеплении оказались и авторы уже отмененного закона, призванного ограничить протесты, Владимир Олейник и Вадим Колесниченко из партии регионов. Ну а на прошлой неделе, напомню, во время столкновений демонстрантов со спецназом на улице Грушевского в Киеве пострадало более 40 украинских и некоторых иностранных представителей средств массовой информации. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Ну, о том, как реагируют на последние политические новости протестующие на улицах Киева, нашего специального корреспондента в Киеве Марка Крутова, расспросила моя коллега Светлана Павлова.
Я провел сегодняшнее утро не на площади, а на баррикадах на улице Грушевского, около одной из импровизированных буржуек. Это такие печки из бочек, сваренные на скорую руку, около которых греются люди здесь. И, как знают наши слушатели, наверное, новость об отставке премьер-министра Николая Азарова появилась еще до Рады, которую все ждали, отреагировали на нее, ну, сдержанно, это даже, наверное, будет неправильное слово, отреагировали люди на нее холодно. В общем-то, то, что Азаров уйдет в отставку, всем здесь было понятно еще с субботы, когда были переговоры представителей оппозиции с президентом, и тогда уже люди встретили сообщение гулом неодобрения, поскольку отставка Азарова, которого здесь называют не иначе как пешкой, никого не устраивает. Потом началось заседание Верховной Рады, и люди подходили, спрашивали друг друга, есть ли у кого-то доступ в интернет, с ними сегодня здесь почему-то были проблемы, кстати, многие восприняли это как какое-то, возможно, тихое подковерное введение режима чрезвычайного положения, слухи о котором ходят уже несколько дней. Но, в общем, связь работала с перебоями, но какие-то люди подходили с сотовыми телефонами, они рассказывали друг другу последние новости. Надо сказать, что вот этими разговорами друг с другом, обменом новостями, мнениями люди здесь, можно сказать, живут. И сами они мне говорят, что приходят сюда и встречают столько интересных людей и узнают столько интересного, сколько за всю жизнь не узнавали. Ну вот яркую реакцию, новость об отставке Азарова была встречена прохладно и, в общем, безразличием таким, ну, предсказуемым. Это было предсказуемо. А вот что здесь обсуждали, так это минуту молчания, которая была объявлена в Верховной Раде по погибшим во время столкновений. Люди недоумевали, как же так, вот эти, они называли нас экстремистами еще несколько дней назад, а сейчас они объявляют по памяти о погибших ребятах минуту молчания, каким же цинизмом надо обладать, говорили собравшиеся вот у этой самой буржуйки. Здесь, надо сказать, самый разнородный состав, здесь там электрик из Донецка стоит рядом с банкиром из Киева, и рядом с ними и другие представители других разных слоев, возрастов от 18 до 50 лет, совершенно разных регионов, большинство, кстати, с Востока, и совершенно разных социальных слоев. Ну, потом пришла новость о том, что отменены все законы 16 января, которая была встречена уже более одобрительно, поскольку они были отменены пакетом, все сразу, без всяких там изменений каких-то, о которых еще говорили власти в субботу. Но, тем не менее, позиция демонстрантов на баррикадах, подозреваю, что и на площади независимости тоже, поскольку оттуда приходили люди, одна и та же. Мы не уйдем и не разойдемся, пока не будут выполнены несколько условий. Эти условия это назначение досрочных президентских и парламентских выборов и обязательно наказание виновных сотрудников силовых структур Беркута, виновных в гибели людей.
Марк, как сегодня ведут себя сотрудники правоохранительных органов?
На баррикадах на улице Грушевского ничего нового не происходит. Здесь продолжается такое тихое противостояние. Ну, тихое оно только со стороны Беркута и внутренних войск. Со стороны баррикад периодически раздаются привычные лозунги «Банду Гетти», «ЗПА Гетти», «Слава Украине», «Героям славы», скорее поддержание боевого духа. Но здесь все спокойно, а вот в городе нет. В городе происходят немножко другие события. Во-первых, сегодня в Киев, это уже подтвержденные данные, свезли опять тысячи так называемых тетушек, людей из восточных регионов Украины, которым платят деньги за то, чтобы они здесь противостояли демонстрантам, устраивали какие-то акции в поддержку властей. Сегодня уже много фото свидетельств тому, целые вереницы автобусов в одном из районов Киева, куда их привозят. А вот к нам на баррикады приходила женщина, у которой знакомая работает проводницей в поезде Донецк-Киев, фирменный поезд «Донбасс», она говорит, что сегодня утром этот поезд прибыл на центральный вокзал Киева, буквально набитый этими тетушками, и из разговора с ними выяснилось, что заплатили им за это по 400 гривен. В общем, кроме этого, здесь все обсуждают видеоролик, который случайно был снят жителями одного из домов на улице Институтская. Вчера днем они сняли, как на людей, у одного из которых в руках была просто каска защитная, которая здесь на многих напали два сотрудника внутренних войск, которые просто шли по улице, попытались их арестовать, и только поддержка людей, там шли прохожие по улице, 6 человек примерно собралось, им, что называется, удалось отбить этих ребят, и остановились машины, начали гудеть, из машины вышли водители, и эти двое сотрудников внутренних войск были вынуждены ретироваться. После этого сегодня на Майдане, на всей территории Майдана появились такие объявления, что будьте внимательны, осторожны, за пределами, вот за периметром баррикад небезопасно появляться в касках, не додавать как-то еще в себе участника этих акций протеста. Но вот, к сожалению, даже если у тебя нет каски, даже если у тебя нет никаких опознавательных, что называется, признаков митингующего, то есть, например, биты бейсбольные в руках, то все равно у тебя, например, может быть стойкий запах горелой резины, который есть практически у каждого, и действительно появляться на улице небезопасно. Это вот то, о чем я рассказываю, это подтвержденные факты, да, видео, фото. Есть еще, конечно, очень много слухов и косвенных свидетельств того, что на улицах Киева похищают людей. Это касается и активистов Автомайдана, которые ездят на своих машинах в строительные супермаркеты, чтобы купить какие-то нужные на Майдане вещи. Их тоже выслеживают, тоже останавливают в других районах Киева. Потом на следующий день людей находят либо в больницах, либо в отделениях милиции, а машины просто сжигают. Вот такая ситуация. Поэтому здесь внутри, конечно, по-прежнему гораздо безопаснее, чем, что называется, снаружи баррикад.
По вашим наблюдениям, количество людей на Майдане и на улице Грушевского увеличивается или оно достаточно стабильно?
Нет, оно достаточно стабильно, оно не увеличивается, но, безусловно, не в количестве находящихся людей вот в конкретный данный момент пока дело. Все прекрасно понимают, что если начнется какое-то развитие ситуации по силовому сценарию, то здесь будет очень много людей, уже буквально через несколько часов люди мобилизованы, ну просто сегодня рабочий день. И я думаю, что предположение, конечно, но его разделяются на и другие люди, с которыми я разговаривал, что если, не дай бог, что-то начнется, то те там 10 сейчас в общей сложности присутствует, буквально за несколько часов превратятся в 100, 200 и так далее.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Марк Крутов, с ним беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Замоскворецком суде Москвы продолжаются прения сторон по так называемому «болотному делу». На прошлой неделе гособвинители потребовали приговорить всех подсудимых к наказаниям от 5 до 6 лет лишения свободы. Прокуроры считают доказанной их вину в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. А те из подсудимых, кто уже выступал с ответным словом, заявляли о недоказанности не только совершениями преступлений, но и вообще факта массовых беспорядков. О том, что сейчас и сегодня происходит на заседании в Замоскворецком суде Москвы, расскажет моя коллега Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Сегодня к прениям подключились защитники подсудимых. Первым выступал адвокат Степана Зимина Максим Пашков, и большую часть своей речи он посвятил вопросу о так называемом излишнем вменении. Об этом много говорили и другие адвокаты. По мнению Пашкова, прокуроры намеренно добавили к обвинениям по 212 статье «Участие в массовых беспорядках» статью 318, предусматривающую наказание за применение насилия по отношению к представителю власти. Насилие, говорил Пашков, и есть составная часть массовых беспорядков. Впрочем, их, по мнению адвоката, и не было, поскольку ни один из допрошенных свидетелей не подтвердил, что видел хотя бы один из признаков массовых беспорядков, а это погромы, поджоги, вооруженные нападения. Адвокат Максим Пашков дал оценку и обвинениям его подзащитного Степана Зимина в переломе пальца сотруднику ОМОНа Денису Куватову. Следствие утверждало, что палец был сломан от удара куском асфальта, который бросил якобы Зимин. Однако, судя по показаниям Куватова, данным во время слушания, он не уверен, что именно Зимин бросал камень, попавший в руку. Он и вообще, как выяснилось, не помнит точно того, что происходило на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. А это, по словам адвоката Максима Пашкова, порождает неустранимые сомнения в пользу его подзащитного. Кроме того, и судмедэксперты заявили, что от попадания камнем Куватов не мог получить такой перелом пальца. И вообще, камни из толпы полетели уже после того, как Степана Зимина задержали. Словом, фактов, подтверждающих обвинение, нет, и в этих условиях приговорить Зимина к 5,5 годам лишения свободы, как того требуют прокуроры, абсурдно и жестоко. Это убеждение своего коллеги разделил и второй адвокат Степана Зимина Сергей Панченко, обративший внимание суда на то, что фактически ОМОНовец Куватов опознавал не того, кто кидал в него камни, а того, кого сам и задерживал. Адвокат Алексей Мирошниченко также раскритиковал обвинение, выдвинутое против его подзащитного Алексея Полиховича, отметив, что фактически Полиховичу вменяется ношение медицинской маски и попытка освободить задержанных. Он, по словам свидетелей, дергал полицейских за руки, а не участие в беспорядках, которых к тому же не было. А вот сильная давка, по словам Мирошниченко, была, и неадекватные незаконные действия полиции вынудили людей обороняться. Наконец, Полиховича, по словам его адвоката, судят за то, что он уже был наказан, за что он уже был наказан в рамках административного производства, то есть фактически дважды за одно и то же. Все это Алексей Мирошниченко, обращаясь к судье Никишиной, просил рассудить по справедливости, помня, я буквально процитирую, что над судьями тоже будет суд. О повторном привлечении к ответственности и недоказанности преступления говорила адвокат Александра Духаниной и Дениса Луцкевича Дмитрий Дубровин. Он же отметил и необоснованную жестокость полицейских, проявленную на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Людям, пришедшим на мирный, согласованный с властями митинг, в итоге пришлось защищать свою жизнь и здоровье, говорил Дмитрий Дубровин. В свою очередь, общественный защитник Александра Духанина и Дмитрий Барко, именно он сейчас выступает в прениях, обратил внимание на видеозаписи событий 6 мая, которыми, по мнению обвинителей, подтверждаются преступления, совершенные подсудимыми. По словам Барко, следователи и прокуроры увидели на них то, чего вовсе не было. Это либо невменяемость, либо преступная фальсификация доказательств, сказал защитник. Так, например, в протоколе видеозаписи говорится о том, что Андрей Барабанов был замечен среди прорывающихся людей, хотя на видео этого нет. Или вот, прокурор разглядел на видеокадрах, что Александра Духанина делает движение рукой в сторону полиции, но при этом умолчал о летящем Духанину фаере. И подобных нестыковок и умолчаний, по словам Дмитрия Барко, множество. По мнению защитника, очевидно, демонстранты не совершают противоправных действий в отношении полицейских. А вот полиция избивала людей, вклиниваясь в толпу, теснила ее так, что это угрожало жизни и здоровью граждан, которые были вынуждены обороняться от тех, кто должен защищать их права. Можно предположить, что сегодня не успеют выслушать всех защитников, хотя вот буквально в то время, пока я в эфире, слово перешло уже к адвокату Сергея Кривого-Макарову, но защитников еще довольно много, по-моему, 6 или 7 человек должны высказаться, так что можно ожидать, ну, в настоящее время, что прения в Замоскворецком районном суде Москвы по болотному делу продолжится и завтра. Динара?
Марьяна, у нас нас осталась буквально одна минутка. Я хотела задать вам вопрос, много ли там сегодня наблюдателей, там правозащитников, может быть, даже амнистированные присутствуют, как это иногда бывает. Не складывается ли вообще в целом ощущение, что интерес угасает к этому делу?
Нет, такого ощущения нет. Напротив, у меня сложилось впечатление, что чем ближе к развязке, тем больше людей приходит в суд. Другое дело, что в сам зал Замоскворецкого районного суда, где проходят слушания, пускают только родственников и защиту, хотя сегодня туда пустили Алексея Навального, он пришел поддержать узников Болотной. А внизу в фойе ведется видеотрансляция, это из зала суда, и это в фойе буквально забито. Там и журналисты, и гражданские активисты, и просто сочувствующие, и друзья тех людей, которые сейчас находятся на скамье подсудимых.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова из Замоскворецкого суда Москвы. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» опубликовала доклад, посвященный работе журналистов накануне Олимпиады в Сочи. Он называется «Освещение Сочинской Олимпиады. СМИ в холодном оцепенении» и рассказывает об ограничениях на освещение новостей в преддверии зимних Олимпийских игр. С подробностями Любовь Чижова.
Доклад, посвященный работе СМИ в Сочи, опубликован на русском и английском языках и доступен на сайте Комитета защиты журналистов. В нем, в частности, говорится, что препятствия со стороны российских властей и самоцензура, практикуемая журналистами в условиях репрессий, привели к ограничениям на освещение острых тем, связанных с зимними Олимпийскими играми в Сочи. В докладе рассказывается о том, как запугиваются местные и международные журналисты и какие препятствия им чинят власти при освещении предолимпийских проблем. К ним относят эксплуатацию рабочих мигрантов, нанесение ущерба окружающей среде, насильственное выселение из домов жителей Сочи, а также дискриминацию лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендерных лиц. В исследованиях комитета также отмечается, что российские государственные СМИ игнорируют эти темы и даже публикуют пропагандистские материалы, очерняющие жертв нарушений прав человека. Российские власти обрушились на журналистов, правозащитников и гражданских активистов с репрессиями, которые по своей силе являются беспрецедентными со времен распада Советского Союза. Международный олимпийский комитет, как организатор игр, должен провести работу с российскими властями, чтобы обеспечить соблюдение свободы прессы и свободы слова в Сочи как во время, так и после завершения Олимпийских игр, считают авторы доклада. К власти препятствуют объективные журналисты. В Сочи на собственном примере знает корреспондент издания «Кавказский узел» Светлана Кравченко.
Я вообще специализируюсь на журналистских расследованиях и пишу о коррупции в органах власти. Поэтому Олимпиада не только это как часть как бы моей работы. Но, естественно, власти недовольны тем, что освещается объективная ситуация, которая происходит. Но как журналист, согласно закону о СМИ, я должна отражать не то, что надо власти, а то, что говорят люди, то, что они переживают, чувствуют. И поэтому люди обращаются со своими проблемами. Что касается Олимпиады, так это то, что их выселяют незаконно, то, что люди оказываются на улице, дают маленькие компенсации, то, что чиновники каким-то образом зарабатывают себе на жизнь. То есть все вот эти вот моменты как бы приходится освещать. Естественно, представителям власти это не нравится. У меня была написана статья о незаконном изъятии земель заниженной стоимости в садовом товариществе «Дружба». И после этой статьи, она была написана объективно по документам, госпожа Зарегеева, это руководитель ранее департамента Олимпийского, она подала на меня и на редакцию в суд с требованием полмиллиона, иск на полмиллиона. Но так как вы понимаете, дело длилось очень долго, очень отвлекали меня от работы, приходилось ходить по судам, ездить по судам. Но в конце концов, все-таки суд пришел к выводу, что согласно международным нормам чиновники государственные имеют право подвергаться критике, и поэтому дело было закрыто, ей было отказано. Но времени и сил было потрачено масса, и средств также на это. Приходилось писать о водоканале, который был, муниципальный водоканал, был приватизирован, тоже незаконно. Незаконно взимались люди деньги. Чтобы разобраться, я пошла в эту структуру, где на меня было совершено нападение – Я пострадала, у меня есть документы медицинские. Однако эти чиновники, которые организовали это нападение на меня, они остались в стороне и до сих пор, значит, их не привлекли никакой ответственности.
Это была журналист издания «Кавказский узел» из Сочи Светлана Кравченко. Для журналиста норвежской телекомпании ТВ-2 Эйстена Боргена и оператора Оге Эуне поездка в предолимпийский Сочи в ноябре прошлого года обернулась почти детективной историей. По дороге из Майкопа в Сочи их преследовали российские полицейские. Журналистов задерживали и угрожали посадить в тюрьму. Телевизионщики с официальной аккредитацией ехали в Сочи для освещения подготовки к зимней Олимпиаде. Во время допросов норвежцам приходилось рассказывать о своих дальнейших планах работы в Сочи и других регионах, об источниках добываемой информации, а порой даже о своей личной жизни. При этом сотрудники полиции неоднократно угрожали посадить журналистов за решетку, обыскивали их и снимали отпечатки пальцев. Что примечательно, на следующей неделе Эйстен Борген вновь собирается в Сочи, хотя предыдущую свою поездку запомнит надолго.
Я находился в Краснодарском крае, в республике Адыгея и в самом Сочи в течение недели. Мои репортажи должны были освещать некоторые из тех отрицательных моментов, которые появились в течение почти года. У нас были темы по поводу защиты окружающей среды, по поводу правозащитников вообще, по поводу коренных народов в этом регионе и по поводу информации о том, что там была коррупция в связи с постройками. В самом Сочи я не чувствовал такое давление, но по дороге туда было такое чувство, что в течение нескольких дней, почти с момента прибытия в регион, что власти хотели нас испугать. В течение 3 дней по дороге из республики Адыгеи на машине в Сочи нас останавливало сотрудники полиции не менее 7 раз, допрашивали в течение всего 12 часов. И у нас было такое ощущение, что это не было случайно. Я думаю, что у них была полная информация с первого момента, кто мы, куда мы едем и так далее. И поэтому мне надо спрашивать эти, вот повторять эти вопросы все время. Но через несколько часов у нас поступила информация о том, что наша машина, наши лица находились в какой-то списке. Это подтвердили полицейские, которые нас останавливали. Они постоянно спрашивали о том, кто наши источники, откуда мы получаем информацию, с кем мы разговаривали, с кем мы будем разговаривать и так далее. Я полагаю, что это было связано с нашей работой.
Это был норвежский журналист Эйстен Борген. Сейчас в Сочи работает моя коллега Анастасия Кириленко, которая пока не заметила, чтобы власти препятствовали ее работе. У Насти ни разу не проверили документы на улице и даже пообещали оперативно снабжать официальной информацией МВД. Она считает, что перед Олимпиадой власти решили сменить тактику общения с журналистами.
Проблем до сих пор никаких не было. Я хочу напомнить, что случай с норвежцами случился в Туапсе. И многие даже в Сочи думают, что это все-таки были перегибы местных туапсинских силовиков, а что в Сочи такого не допустят. Я, наоборот, стала замечать какую-то волю к сотрудничеству, потому что в Сочи, например, работает специальный пресс-центр МВД. И, правда, я пока еще с ними не общалась, но они с какой-то молниеносной скоростью дали свои мобильники. Такое впечатление, что стараются все-таки имидж улучшить. Проблема в другом, что, конечно, сложно получить официальную информацию. Нужна вот официальная олимпийская аккредитация. Это сложно и западным каналам, потому что какой-то один канал, например, BBC, покупает права на трансляцию, и другие уже не могут получить вот эту олимпийскую аккредитацию, а с ней нужно и на объекты сейчас уже просто так не пустят посмотреть, что там. Сложно в том смысле, что люди, по крайней мере, ну, простые люди боятся говорить то, что они думают, либо очень как-то односложно отвечают, лишь бы чего не вышло. А что касается активистов, например, они попросили не называть их имени, экологи, но им звонили из имиджевого отдела ФСБ, то есть человек, вот, звонивший, так и представился. и разговаривал так по телефону, что было понятно, что у них есть доступ к переписке и к тому, чем занимается организация. Поэтому большинство активистов вот сейчас из Сочи как раз уехали. И экологи, и вот активист солидарности Наталья Клиновская, они уехали в Краснодар. И до конца игр возвращаться не собираются.
Это была моя коллега Анастасия Кириленко. По данным неправительственной организации «Репортеры без границ», Россия занимает всего лишь 148 место из 179 стран по Всемирному индексу свободы прессы. Давление на СМИ, считают «Репортеры без границ», увеличилось с приходом к власти президента Путина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Саммит России и Евросоюза в Брюсселе должен был начаться в понедельник, однако его продолжительность была сокращена, ужин с участием президента России Владимира Путина и лидеров Европейского Союза был отменен, встреча состоится сегодня. Отношения между Россией и Евросоюзом осложнились из-за кризиса на Украине после того, как Украина под давлением России приостановила подготовку соглашения с Евросоюзом. О сокращенном саммите, его повестке, о том, насколько нынешние события на Украине могут повлиять на отношения России с Евросоюзом, мой коллега Валентин Барышников беседовал с независимым журналистом, международным обозревателем Константином Эгертом.
От этого саммита не следовало ожидать ничего драматического, даже если он продлился полтора дня. Как мне кажется, здесь мы имеем дело, конечно, с довольно ясной демонстрацией лидерами Евросоюза того, что они считают Россию вовлеченной и в определенной степени ответственной за украинский кризис с точки зрения, повторяю, руководства ЕС. И вот это сокращение до буквально самого необходимого минимума показывает, что обсуждать на нем фактически будут только Украину и возможность выхода из кризиса с помощью России. Я думаю, что эта надежда едва ли будет реализована. Я думаю, что все сведется к взаимным претензиям. Так же, как, скажем, трудно ожидать, что Владимир Путин изменит свою оценку происходящего в Украине, так и от Европейского Союза едва ли стоит ожидать большого понимания позиции России. Так что это будет саммит во многом одной темы. Россия и ЕС поддерживают довольно высокий уровень торговых отношений, бизнес-связей. Европейские компании, которые пошли на то, чтобы работать в таком очень стабильном российском экономическом климате, делают в России прекрасные деньги, так что здесь все обстоит прекрасно. А если говорить о энергетике, то да, здесь есть проблема. Визовый вопрос, вопрос важный, но, в общем, ЕС довольно ясно дает понять, что без определенного политического сближения, сближения в сфере отношения к демократии и политическим свободам, без этого движения ожидать каких-то позитивных сдвигов в сфере безвизового режима не приходится. Что касается внутренней российской ситуации, то европейские лидеры реагируют на все там яркие какие-то моменты, которые оказываются в фокусе общественного внимания и которые обращают внимание сильные группы влияния. Ну, например, мы говорим когда об истории с законом о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних или когда речь заходит уже закончившейся истории Пуссирая. Это, с одной стороны, создает впечатление, что Европейский Союз каким-то образом пытается реагировать на происходящее в России, но, с другой стороны, на самом деле, вот такие истории, как, скажем, история с Пуссирая или особенно с ЛГБТ-законодательством, они на самом деле являются таким очень простым выходом для европейцев. Проблема России, проблемы, связанные с состоянием политической системы России, намного глубже, чем закон по поводу запрета пропаганды гомосексуализма. Они лежат в сфере слабости политических институтов, подконтрольности судебной и законодательной ветви власти, власти исполнительной, сокращении свободы слова в России, проблем для работ неправительственных организаций, политических активистов, всевластия, спецслужб и полиции. На эти темы европейцы говорят, в общем, по сути дела, скользь, потому что это сложные темы, неприятные темы и темы, связанные с фундаментальным пониманием определенных ценностей. Но тогда, когда ЕС идет по наименьшему сопротивлению, поднимая проблемы, яркие проблемы, которые действительно находятся в фокусе общественного внимания, потому что о них пишут масс-медиа, то они вроде бы как себя успокаивают, что они вот борются с демократией в России. Но, с другой стороны, собственно, никаких больших проблем российской власти не приносит.
Международный обозреватель, независимый журналист Константин Эггерт откладывается уже не в первый раз. Подписание договора об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом. Российская дипломатия возлагала большие надежды на этот саммит, однако сокращение программы стало сигналом того, что эти вопросы стороны снова решать не будут. Евросоюз и Россия уже более 10 лет ведут переговоры об отмене краткосрочных виз для российских граждан в Евросоюз, что мешает их успешному завершению. Об этом Александра Вагнер.
Разговор об упрощении визового режима возобновляется накануне почти каждого саммита Россия-ЕС. Речь идет об отмене виз для краткосрочных до 90 дней поездок россиян в ЕС и граждан стран Евросоюза в Россию. Несмотря на то, что Москва поначалу просила отменить визы для дипломатов и чиновников, Евросоюз отверг это предложение, указав, что право на безвизовый въезд в страны ЕС должны иметь все граждане, а не только избранные. В последнее время разговор о визах в России чаще всего сводится к договоренностям по поводу количества служебных паспортов или о повсеместном введении паспортов с биометрическими данными, хотя эти проблемы имеют важное, но не решающее значение. В документе, подписанном в 2011 году Россией и ЕС, говорится, например, о необходимости эффективно бороться с коррупцией, с отмыванием денег, о введении эффективных правил охраны персональных данных или улучшении положения с правами человека. Все эти вещи будут влиять на окончательное решение об упрощении визового режима. Диалог Евросоюза и России, связанный с отменой виз, начался в 2003 году. Однако реальное очертание он принял в 2011, когда было подписано соглашение, озаглавленное «Совместные шаги к безвизовому режиму для граждан России и ЕС». В нем перечислены основные условия, при которых будут отменены визы для краткосрочных поездок. В первой части этого документа говорится о том, что краткосрочные поездки смогут совершать исключительно владельцы биометрических паспортов. Во второй части – об изменениях, касающихся нелегальной миграции, введении эффективных механизмов, предотвращающих подделку документов и коррупцию в этой области. О взяточничестве говорится и в третьей части соглашения, и, наконец, четвертая часть подробно разбирает равные возможности для всех российских граждан совершать краткосрочные поездки в ЕС без виз. В этой части, в частности, говорится о необходимости одобрить, цитирую, «антидискриминационные принципы, которые подразумевают защиту меньшинств, а также борьбу с преступлениями на почве ненависти». Ряд законов, принятых в последнее время в России, противоречит положениям соглашения. Например, в недавнем докладе Международной общественной организации Human Rights Watch закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма назван дискриминационным. В докладе также отмечается и развернутая в России кампания против мигрантов, а также репрессии в отношении тех, кто критиковал действия чиновников, связанные с подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи. Очевидно, что при принятии решения об отмене виз для россиян чиновники Евросоюза обращают внимание и на подобные доклады. Отвечая на вопрос о том, что Европейский Союз хотел бы сказать России на саммите в Брюсселе, министр иностранных дел Литвы и член Совета министров иностранных дел Евросоюза Линас Линкевичус сказал:
«С Россией мы хотели бы наладить стратегическое партнерство, но, к сожалению, нам приходится обращать внимание на реальность, делать определенные выводы и смотреть в будущее, не делая надуманных уступок или исключений, поскольку сейчас лучшее, что мы можем сделать, это защищать приверженность нашим взглядам и ценностям. Мы, конечно, всегда уделяем этому внимание, однако на этот раз нам приходится быть более реалистичными. Мы считаем неприемлемым то, как Россия относится к другим странам, и это повлияло на пересмотр наших оценок ситуации на будущее. По этой причине, мне кажется, что на саммите главный упор скорее будет делаться на бизнес».
Представитель Еврокомиссии по вопросам права Мишель Циркона, в свою очередь, обращает внимание на неготовность России к отмене виз.
Диалог об облегчении визового режима ведется Россией и Европейской комиссией и основан на общих договоренностях, которые могли бы в итоге привести к отмене виз для краткосрочных поездок россиян в Европейский Союз. Этот документ предполагает оценку эффективности выполнения указанных там критериев. Процесс внедрения критериев еще не завершен, даже несмотря на то, что многие важные изменения уже сделаны. Борьба с коррупцией, отмыванием денег, охрана личной информации. В то же время мы оцениваем и положение с правами человека. Все названные мной области должны работать более эффективно. Европейский Союз активно собирает необходимую информацию. Наши эксперты посещали Россию с целью оценить успешность этой работы. В настоящий момент мы обсуждаем, что еще российские власти должны сделать для отмены виз и когда это будет сделано. Но, как и ранее, снова будет проведена открытая экспертиза этого процесса.
Переговоры проходят уже довольно длительное время. Можно ли говорить о какой-то конкретной дате отмены виз?
Я не хотел бы спекулировать о том, что может произойти в будущем. Все критерии оценки готовности той или иной страны к отмене визового режима содержатся в подписанном нами документе. И все будет зависеть от наших экспертов, которые, как только будут сделаны все необходимые изменения, должны подтвердить, что страна соответствует критериям отмены виз. По этой причине на данном этапе нельзя сказать, что работа завершена.
Накануне саммита ЕС-Россия были опубликованы результаты опроса, согласно которому половина россиян приветствует введение безвизового режима со странами ЕС. Только 37% опрошенных не считают свободное передвижение по Европе важным вопросом. Во время опроса респондентов спрашивали и об отношении к Европейскому Союзу в целом. 54% россиян отзываются о ЕС положительно. Об этом говорил и представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов в Брюсселе накануне саммита.
Я хотел бы подчеркнуть, что к визовому вопросу нельзя относиться как к уступке России. Если вы прислушаетесь к мнению представителей бизнеса в Евросоюзе и России, к общественному мнению, к представителям туристической индустрии, вы поймете, что этот вопрос находится в сфере интересов обеих сторон. Поэтому договор об отмене виз должен быть согласован как можно скорее.
Несмотря на желание бизнесменов, туристов и политиков поскорее упростить визовый режим с Евросоюзом, возможная отмена виз коснулась бы относительно небольшой части россиян, тех, кому доступны поездки за рубеж. В прошлогоднем опросе, проведенном Левада-центром, 70% респондентов ответили, что никогда не были за границей. Эти данные подтверждает и Федеральная миграционная служба. В начале 2010 года только 18% российских граждан имели загранпаспорт, а по данным другого опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, только 4% россиян ежегодно отправляются на отдых за границу. Для сравнения, в Европейском Союзе в целом этот показатель превышает 40%, а в некоторых странах Западной Европы две трети населения ежегодно отправляются в отпуск за рубеж. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы». Заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что атака на американское консульство в Бенгази вызывает у нее наибольшие сожаления, связанные с 4-летним пребыванием на посту главы внешнеполитического ведомства США, превратилось в одну из главных политических новостей страны. Клинтон считается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, но она отказывается подтверждать свой интерес к борьбе за номинацию. Одновременно, по словам политологов, ее политический багаж может стать обузой в президентской кампании. С подробностями Юрий Жигалкин.
За 2 с лишним года до президентских выборов и почти через год после ухода с государственной службы Хиллари Клинтон занимается тем, чем занимаются многие немолодые политики, покинувшие высокий государственный пост и не спешащие занять новый. Она зарабатывает выступлениями. На этот раз бывшая госсекретарь выступила перед автодилерами. Как призналась выступающая, с аудиторией ее связывает немногое. Последний раз за рулем машины она сидела в 96-м году, будучи первой леди страны. Но я также хорошо запомнила этот эпизод, как и секретная служба. Поэтому с тех пор я не вожу машину. Скажу честно, добавила Хиллари Клинтон, одно из самых больших разочарований, связанных с моей государственной деятельностью, то, что я не имела возможности водить автомобиль. Это откровение не стало главной новостью дня. Его затмили сожаления, высказанные Хиллари Клинтон по поводу атаки на американское консульство в Бенгази 1,5 года назад, в результате которой погибли 4 американца, включая посла США в Ливии. Объясняя ситуацию, она выразилась так. Мы принимаем решение, основываясь на неточной информации. Считается, что неподготовленность американского консульства в Бенгази к террористической атаке и реакция на нее Белого дома и Госдепартамента является серьезным темным пятном в профессиональной биографии Хиллари Клинтон. Но и ее отношением с автомобилем нашлось место в комментариях республиканцев, припомнивших, как демократы обвиняли в отрыве от масс старшего Джорджа Буша, не знавшего, сколько стоит буханка хлеба, и Митта Ромни, готового спорить на $10,000. Что же можно в таком случае сказать о близости к народу кандидата в президенты, который почти 20 лет ездил в лимузинах с шофером под усиленной охраной? Впрочем, во время встречи с автодилерами Хиллари Клинтон отказалась подтвердить свой интерес к борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии. «Я не думаю об этом, я пытаюсь добиться от людей, чтобы и они не думали об этом», — объявила Хиллари Клинтон. Но, судя по всему, ей не верят. Лишь двумя днями раньше независимая группа, так называемый политический комитет, назвавший себя «Готовы к кандидатуре Хиллари», провел несколько встреч с политическими активистами в Айове, штате, где начинается процесс первичных голосований. Никто и никогда не начинал подготовку к организации предвыборной кампании в Айове столь рано. Как откровенничают организаторы комитета, они уже собрали имена и адреса почти 2 миллионов сторонников Хиллари Клинтон, готовых поддержать ее, если она будет готова побороться за президентство. 40 тысяч из них уже сделали пожертвования от $20 и выше. И это не единственный подобный политический комитет. Организация под названием «Американские приоритеты», которая в свое время истратила почти $70 миллионов на агитацию против Митта Ромни, объявила о своей готовности поддержать Хиллари Клинтон. Чита Клинтонов давно известна своей выдающейся способностью заводить и поддерживать политические связи практически по всему спектру истеблишмента Демократической партии. Эти связи, как говорят и друзья, и враги, превратили Клинтонов в доминирующую силу в партийном аппарате, который, как признает газета «Вашингтон-Пост», будет очень трудно что-то противопоставить даже вице-президенту Джозефу Байдену. Байден не словами, но, по крайней мере, делами дал понять, что он не прочь стать преемником Барака Обамы в Белом доме. Однако о готовности присоединиться к предвыборному штабу Клинтон, если таковой будет создан, объявили даже несколько людей из ближайшего окружения президента Обамы. Эта ситуация очень напоминает, впрочем, предвыборный цикл 2008 года, который, как многим казалось, выглядел простой формальностью. Но отчасти и эта кажущаяся предопределенность сработала против Клинтон. Кандидатом тогда стал мало кому известный сенатор Барак Обама, отслуживший к тому времени неполный первый срок в Конгрессе. Как считает консервативный публицист Дэвид Мартоско, новая попытка выдвижения в президенты сопряжена для Хиллари Клинтон с немалыми опасностями. Я думаю, что самое большое препятствие в борьбе за президентство после ее возможной коронации в качестве кандидата на партийной конференции – это ее политическая биография. Во-первых, на мой взгляд, большинство американцев не желает продолжения политической династии Клинтон. Во-вторых, у нас есть ее опыт работы государственным секретарем, в том числе фиаско в Бенгази. Она не может освободиться от этого бремени до выборов. И это ее не единственная слабость. Немало вопросов к тому, насколько эффективным менеджером она была в качестве главы Госдепартамента. Не нужно и забывать, что немало ее однопартийцев продолжают иметь на нее зуб за агрессивность, с которой она атаковала во время предвыборной кампании Барака Обаму. Ведь это именно она первой подняла вопрос о месте рождения Обамы, является ли он американским гражданином. Говорит в интервью телеканалу Fox Дэвид Мартоско.
Корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. Ну и сегодня президент США Барак Обама выступит на заседании обеих палат Конгресса с очередным ежегодным посланием о состоянии дел в государстве. Доклад имеет давнюю традицию, считается почтенной политической институцией Америки. А в чем заключается ее назначение и каким темам посвятит Барак Обама предстоящую речь, расскажет наш корреспондент США Евгений Аронов.
Доклад о положении страны – это элемент системы демократического управления в Соединенных Штатах. Принципиальное его назначение – сделать деятельность исполнительной власти более прозрачной. Подготовка и представление доклада также служат стимулом к сотрудничеству исполнительной и законодательной ветвей власти, чьи отношения являются по большей части сугубо состязательными. В обращении к Конгрессу президент излагает свое видение состояния дел в государстве и знакомит депутатов с перечнем инициатив, планируемых администрацией на ближайший год, реализации которых требует их одобрения. Доклад о положении страны санкционирован Конституцией как инструмент регулярной отчетности президента перед Конгрессом, рассказал Радио Свобода сотрудник Манхэттенского института Даниэль Десальво. Но форму отчетности, письменную или устную, или ее периодичность, Конституция не конкретизирует. В 19 веке президенты свои доклады не зачитывали на объединенном заседании Конгресса, а передавали депутатам в виде меморандума, экземпляра которого те отсылали избирателям. Только в начале 20 века Вудро Вильсон возродил практику Джорджа Вашингтона, который всегда лично выступал перед конгрессменами. Вильсон был уверен, что этот формат больше подходит инициативному президенту, который хочет играть ведущую роль в определении политики страны и которому нужна высокая общественная трибуна, чтобы сосредоточить на себе и своих идеях одновременно внимание народа и его представителей. Пример Вильсона оказался заразительным. Сегодня интерес американских СМИ к посланию президента увеличивается по нарастающей, начиная за несколько недель до даты выступления, и сохраняется в течение последующих 2-3 дней как минимум. Что до периодичности докладов, то они со временем стали ежегодными. По мнению Даниэля Десальво, высокая частота докладов отражает тот факт, что избирательные кампании в США, в отличие от стран парламентской демократии, ведутся практически без останова и нуждаются в постоянной агитационной и пиар-подпитке, которая обеспечивает, среди прочего, и президентские обращения. Любопытно, что в XIX веке, когда, казалось бы, политический класс был более образованным и более восприимчивым к абстрактным философским материям, президентские послания имели вид формальных отписок. В XX веке, по мере того, как страна становилась все демократичней, президентские послания из чистой проформы превращаются в важные установочные документы. И, как свидетельствует многочисленные исследования, циники ошибаются, полагая, что реальная политика имеет мало что общего с декларациями, которые содержат ежегодные доклады главы государства. Как раз наоборот. Фактически, законодательные инициативы действующей администрации сильно коррелируют с положениями президентского доклада. Совсем другой вопрос, становятся ли эти инициативы законными. Практика ответного слова оппозиции на обращение президента зародилась только в 1966 году. По мнению Десальво, опять-таки под влиянием роста жадных на политические коллизии средств массовой информации, которые вынуждают оппозицию своевременно и резко откликаться на вызовы Белого дома, если она не хочет, чтобы о ней совсем забыли, пока общество сосредоточено на повестке президента. В этом году мы станем свидетелями новшества, а именно сразу двух ответных слов республиканцев, одно из которых произнесет представитель партийного истеблишмента, а другое – адепт движения чаепития, которое позиционирует себя чуть ли не как фракция диссидентов в рядах республиканской партии. Подготовка президентских докладов оказывает дисциплинирующее воздействие и на оппозицию, о чем я уже говорил, и на государственный аппарат. Министерства и ведомства должны разобраться со своими приоритетами и донести их до Белого дома в надежде, что хоть часть из них попадет в окончательный текст доклада. Конкуренция, здоровая и не очень, между разными подразделениями аппарата за место в президентском обращении бывает жесткой. И споры в бюрократии о том, кто победил, не утихают еще в течение нескольких дней после торжественного события. Оценивается количество времени, которое президент уделил в своей речи данному вопросу, его очередность в докладе, продолжительность аплодисментов, которыми он был встречен, а также является ли данный вопрос старым, перенесенным из прежних докладов, или новым, и что с политической точки зрения важнее, новизна или лояльность президента старой повестки. Крайне чуток аппарат и к конкретным формулировкам подхода президента к инициативам, вызывающим межпартийные споры, ибо в текстовых нюансах содержится указание на то, готов ли Белый дом идти на компромисс с оппозицией. Если да, то в какой мере? Чем более продолжительно по времени президентское послание, тем меньше его значимость, приводит Даниэль Десальво, известную максиму политических комментаторов. В заключение я попросил эксперта Манхэттенского института сказать несколько слов о предстоящем во вторник обращении Барака Обамы. В своем выступлении президент наверняка попытается взять реванш за неудачный старт реформы системы медицинского страхования. Это его бренд, он от него не отступит. Первый год второго срока Обама оказался законодательно очень вялым, и теперь он обязан наверстывать упущенное, активизировать электорат Демократической партии в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Поэтому о внешней политике президент, видимо, будет говорить мало, ее мобилизационный потенциал крохотный. Основной же акцент в своем послании Обама, похоже, сделает на проблеме ширящегося материального расслоения в Америке и на том, что может сделать государство для его сужения. Демократы считают это выигрышной электоральной темой и идеологически, и потому что ее легко увязать с другими продекларированными приоритетами Обамы, как то продление выплаты пособий хроническим безработным, повышение минимальной оплаты труда, увеличение дотаций высшего образования и сектора альтернативной энергетики, способные предположительно стать кузницей новых высокооплачиваемых рабочих мест. Финансироваться эти дотации, по убеждению президента, задавшегося целью сузить пропасть в доходах разных классов общества, должны за счет увеличения корпоративных налогов. Хороший электоральный потенциал демократы видят также в продвижении иммиграционной реформы. По-настоящему памятных обращений президента к Конгрессу, ознаменовавших крутые повороты во внутренней и внешней политике страны, было немного. Американские историки помещают в золотой фунт. Речь Джеймса Монро 1823 года, в которой он провозгласил доктрину, предостерегающую европейские державы от вмешательства в дела западного полушария. Доклад Франклина Рузвельта от 1944 года, лейтмотивом которого был второй биль о правах, расширивший набор традиционных прав американцев, коих, по убеждению Рузвельта, было недостаточно. недостаточно, чтобы гарантировать гражданам реализацию принципа равенства возможностей. Выступление 2002 года Джорджа Буша-младшего, в котором он окрестил Северную Корею, Ирак, Иран и их союзников «осью зла» и официально объявил войну международному терроризму.
Корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов, и мы на этом завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.